Читаем икону. Программа о священных образах Православной Церкви.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. У микрофона протоиерей Александр Степанов. Мы продолжаем наше путешествие в мир православной иконы. Нашим путеводителем в этих программах выступает петербургский искусствовед, куратор серии «Русские иконы. Образы и символы» Оксана Витальевна Губарева. Оксана Витальевна, приветствуем вас.
Здравствуйте.
Сегодня, как мы обещали, мы будем говорить о образе, наверное, самого почитаемого и любимого святого не только в русской церкви, но и в православной, да и, в общем, в западной традиции, Николая, святителя Мирликийского, чудотворца. Все, конечно, хорошо представляют себе его образы. Даже есть специальный образ, считается зимний, а есть летний. Один в шапке, другой без шапки. Но, к сожалению, в основном примерно к этому углублению в иконографию святителя Николая и сводится знание большинства наших слушателей. Все-таки, наверное, можно сказать гораздо больше об этих многих образах, которые известны в православной церкви. И, конечно, это очень интересно и, наверное, важно узнать более точно о том, как же его изображали в разные эпохи.
Ну, образ Николая Чудотворца из всех святителей, наверное, самый разработанный. И очень много разных его иконографий до нас дошло. И, конечно, подробно о всех его изображениях какие-то существуют. Так сейчас сказать невозможно. Но я думаю, что можно остановиться на каких-то главных, особых символических, знаковых вещах, которые помогут слушателям самим самостоятельно разобраться во всех остальных его образах. И мы будем опираться, начнем, собственно, разговор с двух очень знаменитых древних русских икон. Одна из них находится в Третьяковской галерее, а другая в Русском музее. Вот наиболее древняя, 12 века, находится в Третьяковской галерее, и вот этот образ продолжает традиции византийской иконописи, где святитель Николай изображался как такой печальник за людей. Это образ, как, в общем, и свойственно было древним образом Николая Чудотворца греческим, он исполнен определенного психологизма. Угу. Печальные глаза, изломанные брови над глазами, глаза такого устремленного вглубь себя мыслителя, человека, который многое знает о мире, о судьбах мира, но, к сожалению, не в состоянии повернуть, отвлечь от греха всех людей, за которых он печалится и переживает.
А какого, простите, века?
Значит, это 12 века.
12
век. Это еще домонгольская икона, поэтому связи с Византией, еще недавно христианство принято на Руси, связи с Византией еще очень сильные. Угу. И поэтому все образы, которые написаны и русскими мастерами, они написаны еще в этой греческой традиции. И вот в такой исполненный психологизма совершенно потрясающий образ до нас дошел вот из монастыря Святой Екатерины. Мы часто упоминаем об этом монастыре, об удивительных иконах, которые там сохранились. И там сохранился образ Николая Чудотворца, который просто поражает. Он как психологический портрет какой-то, да, вот необыкновенного совершенно.
А какого времени он тоже?
Он 10-11 века. Его когда-то даже привозили к нам в Эрмитаж.
Да.
И меня, например, он просто поразил. Я до русских икон, я такого уровня вот психологического напряжения, я бы так сказала, я не видела никогда.
Ну вот как раз обычно принято так считать, что вот икона как раз она не должна быть психологичной, что психологизм в иконе, он такой минимальный. Вот тем не менее, это на самом деле древняя традиция.
Да, да.
Но это мы можем воспринимать как несовершенство иконы, то есть совершенная икона должна быть не психологична, или все-таки не обязательно, как вам кажется?
Мне кажется, что икона – это настолько большое и многогранное искусство, которое совершенно легко включает в себя самые разные стороны и возможности выразительные, изобразительного искусства. И здесь может присутствовать и психологизм, который одновременно сочетается с совершенной условностью. Палитра художника, на самом деле иконописца, не ограничивается какими-то вот правилами такими, особенно в древности. Потом уже позже развивается какой-то стереотип, прием, скажем, который вот используют иконописцы, скажем, ремесленного уровня. А большие иконописцы, большие художники, они очень многогранны в своем творчестве. Ну, Андрей Рублев, например, вот тот образ Спасителя Звенигородского, которого мы видели, разве это не психологический образ? Там тоже глубочайший совершенно и трагизм, и любовь, и мысль такая глубокая, всезнание такое присутствует. И вот этот образ Николая Чудотворца, он по внутренней силе такой, он, конечно, в этой линии. Но одновременно и условность, потому что, как свойственно именно русской иконописи, о чем мы говорили, мы не можем продолжить это изображение за рамки вот этой иконы. Очень маленькая ручка, короткая. Если мы посмотрим, здесь уже сразу же начинается нарушение пропорций, которое, однако, не мешает нам воспринимать этот образ в целостности. Вот эта ручка маленькая, очень сильно вертикально задранная кисть, жестко выстроенная, которая обращена к книге в руках святителя. Рукой он держит покровенный вот эту книгу, амафор наброшен на руку, знак особого благоговения, с которым он держит ее. Вот этот амафор, книга, священное писание – это являются атрибутами святительского чина. И на иконах очень часто рядом с изображением Николая Чудотворца изображается Иисус Христос, и подающий ему священное писание, и Богородица с амафором в руках. На этой иконе этого изображения нет, но я уж начала говорить, отвлекусь на него. Часто в искусствоведческой литературе это называется «Никейским чудом». Рассказ о том, как Николай Чудотворец ударил Ария по щеке, и на Вселенском соборе его за это заточили в темницу, лишили святительского сана, и в темницу к нему явилась Богородица Иисус Христос, которую вернули ему вот эти атрибуты. Но дело в том, что вот эта история с Никейским чудом, она поздняя. Это позднее включение в житие Николая Чудотворца, а изображение-то это появилось гораздо раньше. Поэтому это изображение именно избрание святителя Николая, когда ему является Богородица Христос, который вручает ему вот эти атрибуты. Но если мы посмотрим на иконографию любого святителя и святителя Николая Чудотворца тоже, то мы увидим, что она повторяет изображение Господа Вседержителя. И более того, даже рука Николая Чудотворца тоже в том же самом жесте говорения и обращена к книге, а не к верующим, которые вот предстоят этой иконе. И таким образом мы можем говорить о том, что эта книга в руках Николая Чудотворца тоже полисемантична, то есть у нее тоже много значений, и не только получается это священное писание, но и творение, тварный мир. Почему? Откуда такая параллель между изображениями Христа и изображениями святителя? Ну, это в самом служении епископском заложено, потому что епископ рукополагается и посвящается во образ Христа. И вот этот образ Христа в епископе, он, конечно, раскрывается, безусловно, в иконе. И если Господь-Вседержитель держит весь мир в образе вот этой книги, то епископ держит, видимо, конкретно свою паству, домофором, свою епархию, да, вот, ту, над которой он поставлен во образ Христа. Вокруг образа Николая Чудотворца, особенно на новгородских иконах, очень часто изображаются другие святые. А над самим образом вот здесь мы видим изображение такого маленького престола. Это по-гречески называется этимасия, по-русски это престол уготованный. То есть это тот престол, который приготовил себе Иисус Христос своими страданиями. То есть для того, чтобы вершить суд над людьми, он должен был прожить как человек, для того, чтобы иметь моральное право, скажем так, да, судить других. И он это прожил, страдал, и вот он приготовил себе вот этот престол, на котором он восседает на страшном суде. И обычно на иконах особенно древних святителей, очень часто над ними изображается вот этот самый престол, это Этимасия, которой поклоняются ангелы или святые, которые расположены вокруг вот этого престола. Ну, здесь понятная тоже такая метафора о том, что это образ церкви, и сам святитель, предстоятель церкви, ведет людей, да, вот, к ответу на страшном суде и будет, ну, таким их помощником в ответе, который им держать в конце всех времен.
Предстатель.
Предстатель, да. Предстатель.
Перед Богом за свой народ, за свою паству.
Да, как при жизни, собственно, так и после смерти. Другая икона Николая Чудотворца, на которую я хотела обратить внимание, это икона середины XIII века из Русского музея, из Духового монастыря в Новгороде. И здесь совершенно другой образ мы видим уже. Здесь совершенно нет никакого психологизма. Напротив, образ как высечен просто из камня какого-то. Совершенно замершее такое окаменевшее лицо, тоже ограниченная рамками доски фигура, которую зрительно невозможно достроить или продолжить, и такие же вот высеченные просто из монолита руки. Одна рука тоже вот в таком же жесте говорения, другая рука держит книгу, очень богато украшенную камнями драгоценными, тоже с красным обрезом. В этой иконе, что удивительно, наверху изображены два архангела, и посредине небольшая утрата, в которой, по идее, должен был бы находиться вот этот самый престол, это Этимасия. Но при внимательном исследовании реставрационном было обнаружено, что Этимасии-то там не было. А получается, что ангелы сверху, два архангела, они подписаны, Михаил и Гавриил, поклоняются Николаю Чудотворцу, что с точки зрения иерархии нормальной, небесной, вообще невозможно. Нам нужно как-то это интерпретировать в иконе. Откуда такое изображение? Поскольку икона написана превосходным, первоклассным очень художником, это действительно очень такое значимое произведение искусства, то понятно, что тут ошибки какой-то художника, какой можно предположить, там у какого-то деревенского богомаза, нету. Соответственно, нам нужно понять замысел. И, в общем-то, замысел этот, я так думаю, заключен в особой значимости и осмысления служения вообще епископского в мире. И Николай Чудотворец, как вот совершенный епископ нам предстает, да, вот в этой иконе, как абсолют, вот абсолютный образ вот этого служения. И епископ выполняет собирательную функцию, то есть все люди как бы представлены вот в лице вот этого епископа перед Богом. И Николай Чудотворец – совершенный епископ, который реально явил вот этот вот собирательный образ церкви своей паствы. И рука у Николая Чудотворца вот на этой иконе, и, кстати, и на той иконе тоже. Вот сейчас смотрю на эту икону из Третьяковской галереи, то же самое. Она так вот жестко стоит, и на ней вот эта книга, то есть сама рука, она как престол, на котором лежит Евангелие. И Николай Чудотворец, который в иконе из Русского музея, он так четко описан, как однокупольный такой храм, внутри которого престол, и на престоле книга. То есть вот этот образ церкви, церковного престола, он присутствует в образе Николая Чудотворца. И, конечно, архангелы поклоняются не Николаю Чудотворцу, они поклоняются престолу божественному, который он символически являет. Вот эта вот такая каменность его образа, такая вытесанность, она вот только подчеркивает вот эту архитектоничность, архитектурность и вот эту ассоциацию с храмом, который присутствует вот в этой иконе. И, конечно, вот такого очевидного образа вот этого храма, его, конечно, вот в иконе из Третьяковской галереи, которую мы смотрели, нет. Потому что здесь больше внимания на лик, на психологизм, на образ такого.
Повернут, да, немножко, да, так. Да. А этот абсолютно фронтальный.
Да, и такой вот как знак, как символ какой-то. Вот. Цветы, которые окружают этот образ, они написаны необыкновенно живо. Они смотрят у них изображен взгляд живой, они повернутые, и сама манера живописная, она абсолютно другая, очень не похожа на это. И у исследователей первоначально было даже мнение, что они написаны позже, вот эти полёсные святые, вот эти вот на полях. Именно потому, что они очень сильно разнятся в своей манере живописной, художественной. Но потом, опять же, реставраторы внимательно исследовали эту икону и выяснилось, что все это в одном слое живописном и написано в одно и то же время, одними и теми же красками. Таким образом, нарочно художник, вот изображая вот эти живые, очень непосредственные образы в кругах на полях рядом с ликом Николая Чудотворца, подчеркнул вот эту его такую архитектурность, символичность этого образа. Кроме поясных изображений Николая Чудотворца, в русской традиции распространены еще два ростовых образа. Это Никола Можайский и Никола Зарайский. Никола Зарайский – это наиболее древний образ ростовой Николая Чудотворца, который связан с городом Зарайском. По названию самой иконографии мы можем говорить. Николай Чудотворец представлен в рост, и одна рука у него благословляет, в другой руке у него Священное Писание, которое он держит поднятым вверх. Поза сама такая Николая Чудотворца с поднятыми вверх руками. Это поза известная, древняя, оранта, которые изображались еще в египетских фресках, и потом этот образ появляется в катакомбах, где очень много изображается не только... Ну, мы как-то привыкли, что Божья Матерь только у нас оранта. Вот. А в действительности, в древности очень много изображалось просто святых, мучеников именно вот в такой позе, воздетых вверху рук. Поза необыкновенно символична. Поза связана с еще с ветхозаветным рассказом о сражении.
А, я думаю, вы имеете в виду битву израильтян с амаликянами. И Моисей с воздетыми руками стоял и молился.
Да, пока он стоял и молился, побеждали израильтяне. Когда он уставал, начинал опускать руки, враг начинал одерживать победу, и в итоге стояли, держали ему руки, чтобы он не опускал их. Это образ молитвы, такой бесконечного предстояния молитвенного Богу и силы молитвы, и одновременно еще и образ того, что Господь слышит того человека, который молится. То есть это вот из Ветхого Завета. Но, кроме того, поднятые руки, это руки, вот эта поза с поднятыми руками, это еще поза распятия. Именно в такой позе Иисус Христос изображается распятым на кресте. Поэтому это образ еще и со распинания Христу. Опять же, это образ епископа, который уподобился Христу и в его страданиях, и в его служении, то есть вот во всем. Вокруг вот этих ростовых икон Николы Зарайского и Николы Можайского часто изображаются житие Николая Чудотворца в клеймах. Надо сказать, что житие Николая Чудотворца, оно собрано вообще из двух житий, двух Николаев, святых, которые жили, и это сейчас уже установлено наукой, историками церкви, которые жили в Малой Азии со столетним промежутком. И они оба были очень почитаемы, и впоследствии как бы вот житие одного и второго святого, они соединились. Поэтому рассказы о чудесах, которые там в клеймах, мы сейчас даже не можем, да, сказать, какого из этих двух Николаев мы почитаем, но это, я думаю, не так важно. То есть Господь знает, к кому мы обращаемся. И вторая икона Никола Можайского, где Николай Чудотворец изображен с мечом в одной руке, а в другой руке он держит город Можайск. Вот эта иконография, она возникла в конце 15 века, насколько я помню, и появилась она уже сразу же в деревянной скульптуре. То есть наиболее почитаемое изображение, это было сама вот чудотворная икона, это было скульптурное изображение, которое защищало город Можайск. Впоследствии этот образ, именно вот как скульптурное изображение, он, собственно, в церкви больше всего и почитался. Но в XVIII веке, особенно при Петре I, началось такое гонение на скульптуру. И почему-то считалось, что это такое неканоничное и неправильное изображение, вот эти скульптуры. Их запрещали делать. Считалось, что это связано со старообрядчеством. вот эта традиция. Угу. Скульптурные изображения изымались из храмов, уничтожались и так далее.
А до этого все-таки была широко распространена скульптура?
Да, была распространена очень. Правда, есть в летописях рассказы о том, как пришли старцы в Псков, принесли с собой скульптурные изображения святого, кстати, Николая Чудотворца. Угу. И жители возмутились, что у них не было до этого скульптур. Но епископ сказал, что нет, это икона, и она почитаема. Отслужил перед этой иконой молебен. И тем самым верующие, которые родили за чистоту веры, верующие всегда очень так внимательно ко всем новшествам относятся, ну, успокоились. А так, в принципе, да, это было распространено, и сохранилось огромное количество ведь скульптурных изображений византийских, рельефов всевозможных.
Да,
да, их очень много. И икон рельефных, и даже существовали различные техники вот этих вот рельефов. Там из мастики вырезали, из кости, из дерева. Там очень много разных было.
Конечно.
Мраморные, да. Другое дело, что это не было натуралистическая такая круглая скульптура, как античная. Опять же, художественный язык этих скульптур был подчинен идее. Идеи абстрактные, идеи святости, идеи служения, предстояния. В каждом образе главный замысел, который подчинял себе художественный язык и все композиционные, там, символические и так далее, этого изображения. В то время как античная скульптура или, скажем, скульптура уже более позднего времени, западноевропейская, она всегда ориентирована на изображение человека в первую очередь, живого человека, человеческого тела, и это главное и наиболее интересно, то, что привлекает художника. И там человеческого движения, человеческой реакции на какое-то событие, человеческих переживаний, каких-то чувств и так далее. В конце концов, красоты человеческого тела. Но это все равно как бы человек. А здесь не человек. Здесь в первую очередь идея, мысль, богословие.
Ну, отражение божественности,
да, отражение
в человеке.
Отражение божественности, но не в человеке, а именно условный образ Божий.
Ну, просто образ Божий,
собственно. Образ Божий
отражение.
Вот в материальном...
Да, и там... мы подобны Богу не по своему телу, скажем так, впрямую.
Да, да, да.
Вот, а
да.
Вот пытались передать и в иконе, и, соответственно, и в пластических изображениях именно то, что усматривали как образ Божий в человеке.
Поэтому да, все вот остальное отсекали.
Телесность минимизирована.
Да, да.
А вот у меня вопрос такой. Ну вот особенно на вот этой новгородской иконе Николая Чудотворца, ну и на других вот византийских иконах этого времени такие огромные глаза. Что это значит? Это не во всех иконах, но вот какой-то был период, когда вот ангелы, архангелы, вот это золотые волосы тоже с такими огромными, но явно преувеличенного размера очами. Что это значит?
Ну, я думаю, что вы знаете, что это значит,
нет,
конечно.
Нет, спрашиваю. Нет? Да. Ну, и наши слушатели не знают.
Дело в том, что в средние века, вот в определенный период, развивается такая наука, френология, которая разным частям тела присваивает какие-то, ну, символическое значение. И лицо, как наиболее важный символический такой элемент тела человеческого, каждая часть его осмысливается отдельно. И глаза, как зеркало души, образ духовности человека, они, естественно, подчеркивались особым образом. А лоб, например, вот тоже у Николая Чудотворца очень высокий лоб. Да, всегда. Это, конечно, символ необыкновенного ума и так далее, мудрости, да. А Иуду, например, всегда изображали с очень низким и широким лбом. Вот когда мы читаем вот эти вот книжки по вот этой средневековой френологии, что душа у человека, у которого вот узкий и длинный, широкий такой лоб, что она ужастлива. Вот. То есть вот эти вот все признаки этих средневеков представлений, они вот
отражались в иконе.
Да, да, да.
А вот в связи с этим, вот что я действительно пока не знаю такого внятного ответа, почему вот в западной иконе, еще, в общем-то, можно назвать иконами 14-го, скажем, века, вот у сиенцев особенно это выражено, узкие, невероятно узкие, как щелочки, и очень вытянутые глаза у Богородицы, у других святых. Просто это явно подчеркнуто. Прищуренные, неестественно узкие щелочки глаза.
Да я знаю, о чем вы говорите, но...
Что это значит? Это, конечно, тоже не случайность. Я не думаю, что это только дань моде, например. Некоторые говорят, что люди с Востока в это время начали активно проникать в Италию. Ну, торговые связи, там были рабы, даже китайцы. Так не знаете ли вы, что это могло бы значить, кроме такого интереса к людям восточного типа, хотя все остальные черты совершенно не восточные, ни выдающиеся скулы, ни широколицость, ничего нет. Совершенно европейское лицо, но вот с такими невероятно узкими глазами, щелочками.
Вы знаете, вот такие узкие глаза, они появляются как раз, когда только-только начинается Возрождение. Вот если
да,
мы...
Да-да-да, 14 век, вот еще Триченто.
Вот самое-самое раннее Возрождение, собственно, оно характеризуется вот появлением вот этих вот узких глаз.
Да.
Дело в том, что вот в этот момент художники просто начинают вглядываться в реальные лица реальных людей. И они обращают внимание на то, что глаза-то у них вот не распахнуты, как на иконах, реально, а все люди ходят, в общем-то, так прищуренно смотрят на белый свет, у них у всех глаза полуприкрыты. И это как вот элемент первый, один из первых элементов реализма на самом деле вот в иконах, который потом, ну, превращается в какой-то стилистический прием. И вот уже в Сиенской школе это уже элемент стиля. А у Джотто, предположим,
не так явно.
У него не так явно, да, но а это как раз у него вот появляется. Вот эти вот узкие глаза, полуприкрытые, как у реального человека, у живого. И взгляд тоже появляется, очень острый часто такой, направленный, яркий. То есть вот это вот первое желание как бы показать жизнь реальную, живую, она вот в этом тоже в глазах проявляется.
Спасибо. Интересно. Вот я кстати, много видел этих изображений, меня это интересовало и озадачивало. Ну что же, мы поговорили сегодня об очень значимых образах такого великого святого, как святитель Николай Чудотворец разного времени, и даже немножко коснулись иконографических таких черт западных. Напоминаю, что мы в наших программах беседуем с петербургским искусствоведом Оксаной Витальевной Губаревой. Спасибо, Оксана Витальевна. И в следующий раз мы поговорим о еще одном евангельском, очень важном, значимом событии – Сретение Господне. Как всегда, вы можете посмотреть образы, о которых мы будем говорить на нашем сайте, ну и также в тех книгах, которые есть у вас дома. На этом мы с вами прощаемся. Всего вам доброго.
До свидания.